городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день. Мы затронули в прошлых передачах довольно печальную тему – эпидемии в России и, в частности, в Петербурге. И особенно часто наведывалась в Петербург холера. Смертность от нее очень высокая, но меры, которые предпринимались властями, далеко не всегда оказывали нужное действие. Современники вот во многих очень дневниках, письмах, воспоминаниях рассказывают и об ужасных картинах эпидемии, и о таком странном, почти равнодушии петербуржцев в преддверии вот этого бедствия. Вот Александр Васильевич Нечитенко осенью 1847 года записывает в дневнике: «Холера, раскинувшая свои широкие объятия на всю Россию, медленным, но верным шагом приближается к Петербургу. Но в публике пока заметно больше любопытства, чем страха. Может быть, это от того, что она грозит еще издалека. А может быть, это от того, что жизненность нашего общества вообще хило проявляется. Мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы. И потому смерть физическая возбуждает у нас меньше естественного ужаса». Вот такая вот философия в преддверии такого бедствия.
Может быть, просто помнили еще 30-х годов холеру, и как бы прошло и прошло.
Может быть, и так, конечно.
И вообще русская авось.
И это тоже. О тех учреждениях и людях, которые противостояли эпидемии, мы еще расскажем. Сегодня вспомним некоторые петербургские памятники, возникновение которых непосредственно связано именно с эпидемиями холеры. Первое, что приходит в голову, это барельеф на пьедестале памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Мы помним, что памятник выполнен по проекту Агюста Монферрана, а конная статуя императора – работы скульптора Петра Карловича Клотта. Памятник такой необычный, конная статуя держится только на двух точках опоры. В мире есть другие подобные памятники, но их очень немного. Пьедестал памятника украшает 4 женские фигуры работы скульптора Роберта Карловича Залимана. Олицетворяют силу, мудрость, правосудие и веру. Считается, что они имеют портретное сходство с женой Николая, императрицей Александры Федоровной, и его дочерьми Марией, Ольгой и Александрой. Император изображен в парадном мундире лейб-гвардии конного полка, а натурой для коня послужил любимый жеребец государя Амалатбек. На пьедестале памятника 4 барельефа. 3 из них работы Николая Александровича Рамазанова, 1 Залимана. Сюжетами барельефов стали основные события правления Николая I. Это подавление восстания декабристов, это усмирение холерного бунта, строительство Николаевской железной дороги и составление свода законов. Над барельефом, посвященным непосредственно усмирению холерного бунта, работал скульптор Рамазанов. Он изучал исторические источники. Правда, к тому времени описания событий в них уже сильно различались. Александр Христофорович Бенкендорф, непосредственный свидетель события, говорит, что Николай прибыл из Петергофа на пароходе, а уже на берегу пересел в коляску, запряженную лошадьми.
И поехал на Сенную.
Да, но некоторые современники сочли, что раз император изображен на барельефе в коляске, то он и прибыл из Петергофа именно так. Что еще в Петербурге напоминает об эпидемиях? На улице Марата сохранилось красивое здание Никольской Единоверческой церкви. Она построена по проекту видного архитектора Авраама Ивановича Мельникова. Она была заложена в августе 1820 года, но из-за нехватки средств строительство длилось 18 лет. А вот по обеим сторонам церкви две часовни, возведенные как раз в 1832 году. В период эпидемии холеры, как раз в этом году, прихожане Никольской церкви добровольно ухаживали за больными. Опасность заразиться была. Все-таки о больных заботился лично староста прихода. Впоследствии он и стал одной из жертв эпидемии. Так что эти две часовни напоминают о событиях 1832 года. Сейчас одна из них передана общине, другая заколочена, но в самой церкви долгие годы размещался и сейчас, по-моему, размещается музей Арктики и Антарктики.
В
Коломну отправимся, на площади Кулибина, бывшей Воскресенской. В Малой Коломне существовала церковь Воскресения Христова с приделом Михаила Архангела. В 1832 году, желая отметить окончание эпидемии холеры, ну и одновременно рождение великого князя Михаила Николаевича, жители Малой Коломны обратились с просьбой позволить им построить храм. Разрешение было получено, но нужны были средства, собирали их почти 7 лет. Сначала там была сооружена деревянная часовня, затем временная рождественская церковь, и только в 1847 году по проекту архитектора Николая Ефимова был заложен двухэтажный каменный храм в русско-византийском стиле, а освящен он был вообще в 1859 году. Кстати, церковь иногда называют не просто Воскресенской, а Михайловской, потому что там есть Михайловский предел. Но он-то был освящен аж в 1861 году. Но Воскресенской Михайловской церкви не повезло. Закрыта она была, взорвана в 1932 году, ровно через 100 лет после событий, которые вызвали ее появление. Вот два духовных центра Коломны, Воскресенская церковь и Покровская церковь, и обе погибли. Существовали в Петербурге особые холерные кладбища или участки при существовавших кладбищах, где хоронили жертв эпидемии. Такие участки были у Смоленского кладбища, на Волковом поле, на Куликовом поле Выборгской стороны. Куликово поле Выборгской стороны – это современный район Чугунно-Минеральной улиц и троллейбусного парка номер 3. Существовало Охтинское холерное кладбище, но самое первое холерное кладбище было устроено близ Тенкелевой деревни. В разгар эпидемии умерших хоронили на этих кладбищах без церковного отпевания, соблюдая лишь санитарные правила. Ну вот говорили тогда, что от болезни холеры многие умерли без надлежащего напутствования в жизнь вечную. И уже после окончания эпидемии родственники похороненных на этом кладбище подали ходатайство о постройке там каменной церкви и богадельни. Разрешение было получено, но с условием, что кладбище станет обычным городским. Через несколько месяцев осветили деревянную церковь во имя новопредставленного святого Митрофания Воронежского. Но вы уже поняли, что мы говорим о Митрофаниевском кладбище. В 1839 году на Митрофаниевском заложили новый каменный храм. Ну, сначала хотели строить его по образцу собора в Воронеже, но не хватило средств, и взяли готовый проект церкви в Свиаброке, выполненный Константином Тоном. И вот к началу XX века Митрофаниевское кладбище было одним из самых больших в Петербурге. Но оно никогда не считалось особенно богатым, престижным. Хоронили здесь купцов, чиновников, актеров, литераторов. Вот согласно Федору Михайловичу Достоевскому, именно на Митрофаниевском был похоронен отставной титулярный советник Мармеладов, задавленный лошадьми. Ну, конечно, встречались захоронения побогаче. Вот церковь небольшая «Сошествие Святого Духа» была возведена над могилой сына студента купца Кикина. Часовня была над склепом адмирала Головина, красивые надгробия пианистки Марии Шивановской, сенатора Сумарокова, генерала Голицына. Но были, конечно, и бесплатные участки. Там хоронили жители города, умершие в богадельнях, больницах, приютах.
То есть не только от холеры, потому что
да.
Шимановская, скажем, умерла от холеры.
По соседству существовало финское литеранское кладбище и старообрядческое Громовское. Но судьба Митрофаниевского кладбища достаточно печальная. После революции на кладбище еще некоторое время хоронили, но в 1927 году его закрыли. Через 2 года снесли Митрофаниевскую церковь. Вот это была единственная в нашем городе кладбищенская церковь, построенная по проекту Константина Тона. Ну, просто какой-то рок висит над церквями Тона в Петербурге. Вот он построил полковые храмы. В Введенский собор Семеновского полка у Витебского вокзала. И где тут храм? Благовещенская церковь конногвардейского полка на площади Труда. И опять-таки где она? А, еще церковь Святого Мирония, лейб-гвардии егерского полка на Обводном. Тоже, увы. В сильно перестроенном виде сохранилась церковь Преображения Господня на Аптекарском острове. Ну и также не повезло и кладбищенской церкви Святого Митрофания. Ну, в 1930-е годы некоторые захоронения были перенесены на другие кладбища. Переехали в некрополь мастеров искусства актеры, муж и жена Брянские, родители Авдотьи Панаевой. Кстати, Яков Брянский умер именно от холеры. Актриса Семенова переехала, поэты Лев Мэй, Аполлон Григорьев, знаменитый исследователь Старого Петербурга Михаил Пыляев. Были безвозвратно утрачены могилы, скажем, историка Николая Шильдера или известнейшего инженера Дмитрия Журавского, ну, многих других. Поэт и переводчик Алексей Лозин-Лозинский. Он умер совсем молодым и тоже был похоронен на Митрофанинском кладбище, но, увы. Сейчас на месте Митрофанинского кладбища это промзона. Осталось только название Митрофанинского шоссе. Вот чудом буквально сохранился участок старообрядческого Громовского кладбища. Ну так-то, место захоронения расчищены, на том месте, где была Успенская церковь, поставлен крест, старинные ворота еще существуют. Кстати, некоторое время в прессе активно обсуждался вопрос о строительстве нового жилого района, как раз на месте Митрофанинского и Громовского кладбищ. Стареет все, и все уносит время. Но зрелище грустнее нет когда. В заботах дня метущееся племя приют отцов сметает без следа. Да, вот поэт Константин Фофанов правильно сказал. Но все-таки в марте 2014 года Митрофанинское, вернее, Громовское кладбище, оно стало объектом культурного наследия регионального значения.
Так что можно не тронуть.
Можем надеяться. После 1918 года большие холерные эпидемии в нашем городе, слава богу, не случались. Конечно, были отдельные случаи заболеваний, но все же не эпидемии. Вот удивительно, даже в блокаду отсутствовало нормальное водоснабжение, люди были истощены, ослаблены холодом, и все-таки удалось избежать серьезных эпидемий. Вообще в истории войн большие города часто не выдерживали осады, либо сдавались, либо вымирали в связи с возникновением многочисленных эпидемий. Но, казалось бы, в Ленинграде были все условия созданы для вспышки тяжелейших эпидемий, скажем, брюшного тифа, ну и холеры, конечно. Но вот самоотверженный труд медиков, принятые санитарные меры, и эпидемии удалось избежать. В следующей передаче мы поговорим о тех институтах, больницах, ну и, конечно, об ученых и врачах, чьи усилия неоднократно спасали наш город от страшных эпидемий.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.